Дорогие братья, я хочу прочесть текст из Священного Писания, который был предложен в основании нашего служения, записан в первом послании к Тимофею, этот текст, в 6 главе, 11 стих, я прочту весь 11 стих, хотя можно читать и больше. 1 Тимофею, 6 глава, 11 стих. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости». Сегодня тема нашего общения – «Человек Божий». Ты же человек Божий. В своей короткой проповеди, если получится, я хотел бы, братья, обратить внимание только на два слова – «Человек Божий». Однажды один служитель нашего братства, очень много подвязающийся в служении, в ночное время из одного населенного пункта передвигался в другой, за рулем сидел диакон церкви, а он, уставший от служения, да, и возраст уже достаточно почтенный, сидел на переднем сиденье, ну и отдыхал. Остановила полиция. Диакон, сидевший за рулем, открыл окно. Полицейский подошел и громко представился. «Покажите, предъявите, пожалуйста, ваши документы». И услышал тихий голос диакона. «Тише! Человек Божий спит». Полицейский в недоумении стал и потерял дар речи. «Что вы сказали? Повторите, пожалуйста», — уже тихо спросил он. «Тише, человек Божий спит». Очень удивленно он посмотрел на служителя, который на переднем сиденье отдыхал, отдал документы и сказал: «Счастливого пути». Братья, кажется, знаете, вот такое простое словосочетание «человек Божий». Но здесь так много сказано, здесь такой контраст, и с другой стороны, такая органичность. Контраст в том, что Бог и человек – это большой контраст. Мы знаем, насколько человек низко пал. Мы знаем, что в Эдемском саду произошла мировая катастрофа, когда человек необыкновенно унизился в том, что согрешил, не послушавши Бога. Братья, а с другой стороны, великий Бог, святой, чистый, прекрасный, вездесущий, всемогущий, человек Божий. С одной стороны, это большой контраст. С другой стороны, такое органическое слияние. Человек Божий, человек, посвященный Богу, человек, принадлежащий Богу. Братья, это словосочетание меня восхищает. Божий человек. Как много сказано, как высоко звучит. Какая большая высота этого статуса – быть Божьим человеком. Братья, но у меня есть небольшой такой вопрос. А как все-таки точно определить, являюсь ли я человеком Божьим? Является тот или другой человек, та сестра или брат в церкви, человеком Божьим? Какие основные показатели человека Божьего? Где мы можем найти откровенный, прекрасный, точный портрет человека Божьего? Братья, простите, конечно же, в Писании мы можем найти этот портрет. Ну, вот так вот я немножко в церкви делился нашей, ну и с вами поделюсь. Даже вот я использовал такую небольшую аббревиатуру, которая для нас всех известна, ДНК, да? ДНК. Знаете, что такое ДНК, да, братья? Я думаю, все знаем. Ну, я напомню, не буду расшифровывать это сокращенное название. Это основная молекула в организме человека, отвечающая за информационные данные и передачу наследственности. Когда в жизни, особенно в мире, это часто случается, бывают некоторые сложные вопросы, и нужно определить, является ли этот человек сыном или дочерью, или имеет какие-то ли родственные отношения, то, наверное, один из самых объективных и самых точных – это будет анализ ДНК, который точно скажет о том, что человек принадлежит и имеет определенные родственные связи. Вот именно по этой молекуле можно определить. И вот у меня, братья, вопрос – а как определить причастность человека к Богу? Как можно точно сказать, что это человек поистине Божий? Где найти это духовное ДНК, которое покажет, что я или каждый из нас может к себе это слово применить, являюсь поистине человеком Божьим, Божьим человеком? Братья, я нахожу, что есть некоторые внешние факторы, которые связывают нас с Богом, которые как бы показывают, что я являюсь человеком Божьим. Но есть очень важное внутреннее слияние, важная органическая такая вот взаимосвязь человека с Богом. Как ее определить? Я хотел бы об этом немножко порассуждать, братья. Я думаю, что человека Божьего не всегда можно определить по внешнему виду. Или вам кажется, что человек Божий, он выглядит как-то, ну вот, одинаково, да? Но я думаю, что не всегда, не на каждом месте мы всегда выглядим одинаково. Хотя внешний вид имеет важное значение в жизни христиан. Людей Божьих невозможно определить по форме проведения богослужений. Братья, до конца невозможно. Потому что где-то в маленькой церкви оно проходит более проще, где-то в большой более торжественно, более все организовано. И мы не знаем, как проходили до конца богослужения в первоапостольской церкви. Наши дома молитвы, они не похожи на те дома, в которых собиралась первая церковь. Наши проповеди, они, быть может, где-то и отличаются от тех проповедей, которые звучали в день Пятидесятницы и в последующие дни служения и труда апостолов. Братья, в чем же тогда наша взаимосвязь с первой церковью? В чем же наша взаимосвязь с Богом? В чем это выражается? А вот, братья, здесь поможет анализ, духовный анализ ДНК. Оказывается, Божий человек – это тот человек, который является внутренне причастен к Богу. Это тот человек, который родился свыше, о чем мы читаем в Святом Писании. Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие, не может войти в Царство Божие. И мы, рожденные от нетленного семени, стали причастниками божеского естества, удалившись от господствующего мира растления похотью. Это произошло с нами. И если это с нами произошло, то несмотря на то, что старый я или молодой, несмотря на то, какая у меня национальность, какие, быть может, воспитание, интеллект и прочее, братья, нас соединяет то, что мы имеем духовное родство в нашем Боге. Если мы его имеем, тогда мы можем радоваться тому, что мы являемся людьми Божьими, человеками Божьими. Мы читаем в первом послании Иоанна, 3 глава, апостол Иоанн очень возвышенно пишет: «Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими». Совсем недавно я услышал проповедь. Брат очень старательно проповедовал, и у него очень хорошо получилось. Он говорил о том, что нам нужно стараться быть детьми Божьими. Но я хотел бы обратить внимание на другую сторону, братья, как я не старался быть сыном своего отца, так, братья, быть может, нам нужно постараться больше не в том, чтобы быть детьми Божьими, а в том, чтобы, если мы стали детьми Божьими и возрождены от нетленного семени, чтобы соответствовать этому высокому статусу. Потому что возродиться мы сами не можем. Только с верой, пришедшей к Господу, мы можем получить этот великий подарок, стать причастниками божеского естества. Мы можем получить эту великую благодать, быть человеком Божьим. И вот эти два слова, которые имеют такой большой контраст между собой, они вдруг рядом, они в словосочетании в этом прекрасном «человек Божий». Братья, я нахожу, что в Писании, особенно в посланиях апостолов, мы находим вот эту именно мысль. Первые главы обычно послания апостола Павла, они говорят, кто мы во Христе Иисусе, а последующие, какими мы должны быть в святой жизни и благочестии. И если человек Духа Христова не имеет, то ты не его. А если имеет Дух Христов, а если он человек Божий, братья, нам надо радоваться этому. И нам нужно подтягивать и практическую сторону где-то, чтобы быть поистине людьми Божьими. Нас Бог сделал своими людьми не потому, чтобы мы были лучше окружающих нас людей. И в послании к Коринфянам мы читаем: «Посмотрите, братья, кто вы призваны. Посмотрите, немного из вас сильных, немного благородных, но Бог избрал немощное мира, чтобы посрамить значущее, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Господом, но чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». Братья, вот что Господь сделал для нас, вот кем Он нас сделал в Иисусе Христе, своими детьми. У нас есть вот это духовное ДНК с нашим Богом. И несмотря на то, что христиане жили в разные исторические времена, несмотря на то, что христиане, они были в разных, в совершенно обстоятельствах, при разных кесарях совершали служение, но они могут радоваться тому, что у них есть вот это близкое отношение с Богом. И поэтому, братья, мы люди Божьи. И не потому, что мы хорошие, а мы плохие, мы грешные, но Господь нас такими сделал. И вот это высокое звание Он дал нам. Ты же человек Божий. Дальше написано, что нужно делать, чтобы соответствовать этому статусу. Но я больше, друзья, вот на первую часть хотел бы обратить внимание. Человек Божий. Размышляя, братья, как вот проповедовать на эту тему, у меня было несколько таких вариантов. Поделюсь. Вначале я подумал взять ветхозаветные личности, о которых мы с уверенностью можем сказать, это человек Божий. Ну и порассуждать, и вместе с вами попробовать нарисовать или написать вот эту картину человека Божьего. Братья, ну я решил немножко другим путем пойти. Хотя, размышляя об этом, думаю так. Если мы посмотрим на Моисея, мы увидим, что человек Божий, он должен быть кротким. Я думаю, вы согласны со мной. Если мы посмотрим на Самуила, это человек Божий. Это точно человек Божий. Мы смотрим на его жизнь, радуемся его служению, его взаимоотношениям с Богом. И мы можем сказать, человек Божий – это человек молитвы, как был Самуил. Братья, когда мы смотрим на Елисея, о котором написано, человек Божий, проходящий мимо нас постоянно, святой. Даже, кстати, мне запятая небольшую разницу делает в этом тексте. Потому что если бы он не был постоянно святой, а он проходил постоянно, то не назвала бы женщина его святым. А то, что он постоянно проходил, это точно. И то, что он был святым, это тоже точно. Человек Божий – это святой человек. Братья, человек Божий – это человек, имеющий дерзновение, как Неемия. Человек Божий, братья, это те отношения, которые были у Авраама, это человек, уповающий на Бога, который верит Богу даже в сложных ситуациях. Но я сегодня, братья, хотел обратить внимание на три мысли, в чем мы можем увидеть проявление человека Божьего в жизни практической. На эти моменты я хотел бы обратить внимание, братья, не все тексты буду читать, некоторые просто процитирую наизусть. Есть у нас людей, у каждого без исключения, и даже не у тех братьев, которые сегодня находятся в зале, а вообще у всех людей, живущих на земле, есть некоторые особенности, которые присущи каждому. Это на них я хочу обратить внимание, ну и все это связать с контекстом наших рассуждений. Первое, братья, каждый человек, живущий на этой земле, чего-то боится. Может быть, кто-то не согласится, может быть, кто-то будет спорить, может, кто-то сказать, я ничего не боюсь, но я думаю, что у каждого человека есть определенная доля страха, это пришло в его жизнь с грехопадением, а каждый человек подвержен результатам и воздействию грехопадения. Братья, каждый человек склонен чем-то восхищаться и кому-то воздавать славу. Нет, иногда это бывает очень совсем плохо, когда человек это себе все делает, и таких больше. Но человек не может жить, не восхищаясь кем-то. И третье. Нет ни одного человека на земле, который не поклонялся бы чему-то или кому-то. Я думаю, вы с этим тоже согласитесь, да, братья? И вот я на основании вот этих трех мыслей хотел бы порассуждать, братья, кто такой человек Божий? Человек Божий – это тот, который боится Бога. Человек Божий – это тот, кто восхищается и прославляет Бога. Человек Божий – это тот, который поклоняется Богу. Вот можно с разных сторон подойти к этой теме. Но у меня, братья, вот такое размышление. Я хотел бы с вами поделиться. Но давайте по-первому. Человек Божий – это тот человек, который боится Бога. Очень хорошо эта мысль прозвучала на областном молодежном общении, которое было не очень давно, совсем даже недавно, хотя, наверное, месяц уже и прошел. Братья, и вот брат очень хорошо осветил эту тему, что в связи с грехопадением у каждого человека появилось чувство страха. Оно у кого-то выражено больше, у кого-то меньше. Но Бог взамен этого негативного, как бы чувства страха, подарил удивительную способность человеку бояться Бога. И у боязни пред Богом есть две ступени. Первая – это паническая боязнь пред тем святым, всемогущим Богом, который может наказать, который может за грехи в ад повергнуть. Но вторая ступень, которая для нас, верующих, должна быть достигнута в течение жизни, это ступень благоговения пред Богом, большой любви. Страх Господень есть истинная премудрость, которая удаляет нас от сети и смерти. Читаем мы много текстов в Ветхом Завете, да и в Новом Завете эта мысль красной линией проходит. Божий страх, отношение любви с Богом, братья, это то, что свойственно Божьему человеку. И Божий человек, чем больше боится Господа, чем больше его любит, мы читаем в первом послании Иоанна, совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, и боящийся несовершен в любви. Это сказано новозаветным языком. И здесь вот эта мысль, она отражена, боящийся несовершен, то есть тот, который мало любит Господа. Тот, который, быть может, не достиг вот этого сближения с Богом. Братья, такой человек Он боится. И такому человеку нужно в любви преуспевать. Боязнь пред Господом – это большое сокровище, о котором мы читаем в книге Псалтырь. И нет сегодня времени, братья, для того, чтобы приводить много текстов, особенно в книге Притчи, которая говорит о том, насколько важно бояться Бога. И вот здесь происходит как раз вот то восполнение этого вакуума страха, который есть в каждом человеке. Если человек не боится Бога, он обязательно чего-то будет бояться. Это будет, может, смерть, это быть может, злые духи, это темнота или еще что-то. Но человек, который боится Господа, эта боязнь Господа, она вытесняет этот вакуум страха или вот это наполнение страха. И человек может жить, радуясь тому, что он может поклоняться Господу. Второе, братья, на что я обращу внимание, это человек Божий, он воздает исключительно славу Богу. Особенно в книге пророка Исаии, которую богословы справедливо назвали Евангелием Ветхого Завета, эта мысль, братья, очень хорошо отражена. «Славы мои не дам иному, и хвалы истуканам», говорил пророк Исаия. И эти слова повторялись в разных, быть может, интерпретациях в книге пророка Исаии. Но то, что эта книга, она поистине многими богословами названа Евангелием Ветхого Завета, подтверждает несколько мыслей. Вот если, братья, внимательно анализировали эту книгу, вы заметите, что это как миниатюра Библии. В ней 66 глав, точно как в книге Библии 66 книг. И если так вот внимательно посмотреть, 39 глав. Это обличение, осуждение. Это Бог показывает свою святость и отношение к греху. А с 40 главы, братья, начинаются такие прекрасные теплые слова. Там говорится о величии Божьем, там говорится об утешении. «Утешайте народ мой! Глаз вопиющего в пустыне». Вот как бы Новый Завет начинается. Со служения Иоанна Крестителя. Потом о подвигах Иисуса Христа там говорится. Говорится о его страданиях на крестном холме. Братья, и вот эта прекрасная книга, она говорит о том, что Бог, Он очень противится тем, которые посягают на Его славу, которые не хотят воздавать славу Богу. Да и в других пророках мы можем найти, братья, в преизбытке те тексты, которые говорят о том, что великий Бог, который никем не создан, который всегда был, который всегда есть и всегда будет, этот великий Бог, Он желает, чтобы человечество Его прославляло. Но в Эдемском саду эта способность утрачена. Человек захотел быть как Бог. Он хотел стать рядом. Эта мысль, вложенная тем херувимом осеняющим, который когда-то некогда в сердце своем сказал: «Зайду на небо, стану подобным Всевышнему», она была вложена в момент этой катастрофы грехопадения в умы человека, и человек теперь посягает на то, что ему не принадлежит. Он должен прославлять Бога, но он прославляет себя, а быть может кого-то, и совсем не Бога. Братья, и вот человек Божий – это человек, который воздает славу Богу. Мы читаем уже в Новом Завете: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Благодать быть человеком Божьим, братья, это быть смиренным человеком, это быть кротким человеком, подобно как был Моисей, мы о нем читаем, мы о нем слышали сегодня уже. И Господь, друзья, Он хочет, чтобы мы славу отдавали Богу, мы славу воздавали Богу. Она Ему принадлежит, она по праву Его. И третье, братья, это поклонение. Поклонение. 4 глава Евангелия от Иоанна, 24 стих. «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине». Этот интересный диалог произошел у Иисуса Христа с язычницей самарянкой, которая в очень жаркое время суток, будучи женщиной с очень нехорошей репутацией, пришла, чтобы начерпать воды у известного колодца, принадлежащего некогда Иакову. И там произошла вот эта встреча с Иисусом Христом. И сразу же интересно этот диалог, буквально с первых фраз он перешел к поклонению. После короткого знакомства эта женщина сразу же заговорила о поклонении. Почему эта язычница заговорила о поклонении? А потому что в жизни каждого человека, живущего на этой земле, есть вложенное Богом чувство кому-то поклоняться. И каждый человек чему-то поклоняется. Кто-то поклоняется атеизму. Говорят, что никого нет, ничего нет, нету ни Бога, ни духов. Но, как писал об этом известный поэт или писательно говорил, легко русскому человеку поверить в атеизм, и он не знает, что поверивший в атеизм, он поверил в нуль. Он тоже верит, он тоже поклоняется этому. Братья, если безумец сказал в сердце своем «нет Бога», это не означает, что он ничему не начал поклоняться. Результативность его жизни, она показывает о том, что это поклонение происходит, только он поклоняется или себе самому, и результат такой жизни, или поклоняется тому, что, конечно, нельзя назвать Богом. И каждый человек, живущий на севере или на юге, имеющий хорошее образование или не очень, интеллект хороший или совсем слабенький, каждый человек чему-то поклоняется. И Господь говорит, что поклоняться человек должен Богу. И это он должен делать в духе истины. Таких поклонников Отец ищет себе. Мне очень понравилась книга Тозера «Величие Бога». Я, братья, не смогу дословно, к сожалению, я не взял сейчас с собой эту книгу на кафедру, одну цитату передать. Но я ее просто постараюсь воспроизвести максимально близко к тому тексту, в каком она написана. Там написано так, что никакая культура, никакая этика и культура любого народа, живущего в этом мире, никогда не превышала их богопоклонение, их религию даже, вот так там написано. А религия никогда не была выше представления человека о Боге. Я попытаюсь эту мысль более понятно сказать, потому что не совсем дословно у меня получилось. Братья, мысль такая, что народ никогда в своем этическом отношении, в культурном, никогда не поднимется выше своей религии. Никогда. А его религия, она никогда не будет на высоком месте, если у него неправильное представление о Боге. Я думаю, что многие, особенно кто был в мире, слышал разные истории о чукчах, о других народностях севера. Братья, ну вот когда я побыл в прошлом году немножко на севере, я посмотрел, ну действительно, уровень иногда очень такой, знаете, достаточно низкий у людей, ну вот эти коренные народы севера. И мы думаем, наверное, это север влияет, наверное, это морозик там морозит их. И они не так быстро размышляют, они не так быстро могут принимать решения и прочее, прочее. Братья, ну я вот в этой мысли нашел ответ. Если поклоняться кукле, то неужели там будет высокий интеллект? Неужели там будет правильный подход к жизни? Если приносить жертвоприношение реке, охоте, небу, братья, там вот такой уровень мышления и уровень жизни. Он не будет выше, потому что от богопоклонения зависит, какой человек будет, кто он есть на самом деле. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот и действия, они развратили, сделали гнусные преступления. Потому что отношение внутреннее в духе человека с Богом, оно определяет, кто есть человек на самом деле. И кем он будет, и как вообще его жизнь будет протекать. И вот, братья, поэтому кто-то живет, допустим, мы смотрим, почему люди, они не могут мыслить здраво. У них такое богопоклонение. Братья, ну а если немножко дальше? А религия, она никогда не поднимается выше, чем представление о Боге того, кто находится вот в этой религии. И я думаю, братья, вот этой книжечке так прекрасно написано. Я всем посоветовал ее почитать. Братья, вот в этой книге очень хорошо сказано о том, что именно идолопоклонство является самым тяжелым грехом. Самым тяжелым грехом. Ну и мы сразу вспоминаем идолопоклонство. Да, это, наверное, Ваалу поклонялись Астарте. Это на севере куклам этим поклоняются, солнцу. Но нет, не об этом хотелось бы сказать. В этой книге хорошо отражена вот эта мысль, братья, о том, что наше богопоклонение, оно происходит, насколько мы познаем Бога. Какого мы Бога представляем? Вот сегодня это большая проблема. Кто-то хочет Бога представить, или таких много, таких очень много. Они представляют Бога, как это им выгодно. Насколько они способны в своем маленьком умишке сравнить этого Бога. И люди так и представляют Бога. Кто-то говорит, Бог есть любовь, и делают в церкви то, что им хочется. Они как хотят одеваются, они какую музыку хотят, такую слушают. Они поклоняются как хотят, говорят, Бог любовь, Он должен покрыть нас. Ну где ты такого Бога нашел? Или, быть может, ты придумал этого Бога, и этому Богу поклоняешься? Братья, а кто-то другого Бога представил, вот такого жесткого, вот такого свирепого. И вот он говорит, такой Бог. Но, братья, наше представление о Боге зависит от того, насколько мы Его познаем и как мы Им поклоняемся, зависит от того, какого мы Бога знаем. Библейский ли это Бог? Бог, который в моей жизни близко. Человек Божий, человек и Бог, человек, в котором присутствует Бог. И такому Богу мы в нашем духе должны поклоняться, в духе истине. Братья, это прекрасная такая тема, о которой мы сегодня рассуждаем. Человек Божий, кто это? Это человек, который славу воздает только Богу. Это человек, который поклоняется только Богу, ничему другому в жизни. Это человек, который боится только Бога. Это человек Божий. Вчера мне так вот текст один понравился. Я в заключении. Я немножко лимит свой исчерпал. Я думаю, что братья, быть может, строго не накажут. И я хотел бы, братья, вот в Евангелии от Матфея этот текст отметить. Он мне очень вчера понравился. Я о нем размышлял. Даже, может быть, своими словами скажу. Когда Господь говорил, обличая фарисеев и книжников, зашедших с бичом, помните, после торжественного въезда в Иерусалим, он говорит: «Дом мой домом молитвы назовется, а вы сделали его вертепом разбойников». Я прочитал, у меня так сильно мысль эта вонзилась в мое сознание. Чем мы сделали Дом Божий? Что для нас является Дом Божий? Ну, кажется, может быть, это не по теме, братья, но это как раз по теме. Люди Божьи, они знают, что в Доме Божьем должно происходить. А в народе израильском, когда пришел Иисус Христос на эту землю, они считали себя людьми Божьими, да? Они говорили: «Отец у нас Авраам, мы нет прелюбодеяния рождены, одного отца имеем Бога». А Христос так строго, противоречиво говорит: «Ваш отец дьявол, вы хотите исполнять его волю». Он был от начала человека убийцем. Братья, ну как-то непонятно, неужели духовенство того времени, оно же считало себя людьми Божьими. Они думали, что Авраам – это их отец, что Моисей – это тот, которого закон они сейчас исповедуют, о котором ревнуют. А Христос говорит: нет, вы неправильно поклоняетесь. А вот эта мысль: вы сделали Дом Божий. Чем сделали? Вертепом разбойников. Когда человек неправильно представляет Бога, он обязательно, братья, неправильно поклоняется. И тогда Дом Божий, место для поклонения Богу, он становится чем-то другим. Ты мне, я тебе, сидят продающие, покупающие, сидят миновщики денег. Чем я сделал Дом Божий? Сегодня кто-то, быть может, сделал Дом Божий местом для встреч молодежи. Сегодня кто-то, братья, хотя это очень хорошо, когда молодежь здесь встречается, но если только для этого, если это только для того, чтобы чаю попить, ну, маловато. Дай Бог, чтобы молодежь наша приходила к сознанию, что это место поклонения Богу, да? Братья, кто-то, Дом Божий, это место для удовлетворения своих каких-то, быть может, амбиций. Не дай Бог. Братья, человеки Божьи, они знают, для чего Дом Божий, да? Они знают. И чтобы не произошел этот разрыв, чтобы эта духовная ДНК, она связывала нас с нашим Богом. Помолимся, братья, поблагодарим Господа за такое.
Спаситель дорогой.